Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. У нас начинается особый период. Во-первых, поздравляю всех с первым днем зимы. Осень мы перешагнули. И что нас ждет впереди? И вообще месяц декабрь, он особенный в нескольких смыслах. Ну и самое главное, конечно, что это время Адвента, ожидание Рождества. По католической протестантской традиции 25 декабря, по православной 7 января. Но, конечно, это время для того, чтобы остановиться, задуматься, обратить больше внимания на свои нужды и на нужды семьи. И, конечно, это период подарков. Но мы считаем, что одни из самых главных подарков – это, конечно, знания. Знания, навыки, потому что они меняют нашу жизнь к лучшему. Поэтому в наших передачах я очень надеюсь, что вы будете получать какой-то новый импульс, новый вектор к направлению, вдохновение к действию и новые знания. А сегодня мне очень приятно, что таким волшебником, Санта-Клаусом своего рода, будет у нас друг нашего проекта, психолог, автор книг, тренингов, удивительная, прекрасная Наталья Мишанина. Наталья, приветствую вас.
Спасибо, спасибо за такое волшебное присоединение к вашему сегодняшнему эфиру, к нашему сегодняшнему эфиру. Я смотрю, у вас уже так вот все по-новогоднему, снежок выпал 1 декабря. Да, очень рада, что снова с вами. И вот эта вот идея волшебства мне очень нравится, потому что я всегда считаю, что психологи – это не только творческие и волшебные люди. Да, мы еще немножечко чудесники. Да, у нас очень много разных волшебных палочек, с помощью которых мы, в общем-то, стараемся помочь людям. А новогодние, предновогодние дни – это как раз то время, когда мы можем это осуществить в полной мере, скажем так.
Супер, спасибо. Супер. Так что, дорогие, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. До вас тоже дотронутся волшебной палочкой. Пишите свои вопросы, комментарии. Я сейчас расскажу о нашей теме. Мы решили поговорить о том, что если кровные родственники стали приемными родителями, вот что же надо знать? Тема непростая, но я надеюсь, что мы сегодня получим ответы на наши вопросы. С Натальей мы темы это уже касались, но сегодня мы посмотрим, подсветим какие-то другие стороны или повторим что-то очень важное. Еще раз скажу, пишите, потому что этот эфир, конечно, для вас, дорогие. Мы сегодня посмотрим, вот кровная связь, она помогает сближению или наоборот? Как не переводить обиду вот к своим родным на ребенка? Какие двери прошлого нам следует закрыть, а что закрывать ни в коем случае нельзя? Как избавиться от чувства обиды, которое может разрушать и кровного родственника, который имеет эту обиду, в свою очередь, на кого-то из своих близких, и не переводить все это на ребенка? Так что мы сейчас начнем. Еще раз скажу, пишите нам, пожалуйста, пусть этот эфир будет особенным, мы этого желаем. И, наверное, вот первый вопрос, он, по-моему, был у нас и в предыдущем эфире, но я все равно его повторю, насчет того, как часто у нас люди берут детей-сирот, которые стали сиротами, остались сиротами вот от своих кровных родственников.
Спасибо.
Какая частая практика?
Вы знаете, вот прямо сегодня не готова сказать статистику, да, но я могу исходить из собственной практики. Да, вот последнее время, когда была пандемия, вот этот вопрос стоял очень остро, да, потому что огромное количество смертей, которые нас окружало, это было, конечно, ну, тяжелым временем. И вот в этот период была подсвечена тема кровного родства, опекунства. И вот в этот период я сама вела две школы, где находились на обучении разные категории кровных, близких, родственников. Вот прям статистика 50 на 50, ну не могу сказать, просто боюсь ошибиться. Но в первую очередь органы опеки при рассмотрении того, куда отправить ребенка, при определении его статуса, прежде всего, конечно, обращают внимание на тех кровных родственников, которые остались и есть у ребенка. Потому что все-таки ребенок попадает не к чужим людям, в чужое учреждение, незнакомое ему, а попадает к своим родным и близким. Но здесь тоже очень важный вопрос. Да? Здесь вопрос про близость и дальность родства. Да? Есть же разные ситуации. Вот нельзя, вот я когда готовилась к эфиру, я очень долго рассуждала про этот вопрос. Нельзя вот однозначно сказать, что где будет лучше, да, как это будет. Нельзя сказать. Все зависит от разных-разных условий. Да, и первое условие – это насколько родственники были вовлечены до этого в жизнь ребенка. Да, то есть если они жили вместе на одной территории, да, и вот у меня такая семья была, когда бабушка была вовлечена в историю своего внука, и она же потом, да, вот мама попала в места не столь отдаленные по причине там определенной, и бабушка осталась с внуком, бабушке дали опекунство, да, ну хорошо, что так случилось, потому что она внука по сути воспитывала с самого рождения, да, и вот внук совершенно, ну, попал, уже он не попал, он так и оставался жить в той среде, да, которая для него знакома, понятна, теплая, такая заботливая и так далее, да, а вот есть случаи, когда... Смотрите, вот с чем я столкнулась в пандемию, это когда людям навязали родство. Да, то есть вот ваш родственник, это там вторая, третья там коленка, да, которая по линии. И вот здесь вот в силу своих человеческих качеств очень трудно было отказаться.
Да, но, по сути, люди были к этому не готовы.
Не готовы люди были к этому, да. И вот это тоже неплохая история, да, потому что при определенных обстоятельствах, когда можно такого человека, такую семью подготовить к приему ребенка, да, это вот, ну как бы тоже возможен благоприятный исход. Потому что задача исходить из благополучия ребенка, да, как ему будет в этой семье. Ну, и есть такие семьи, которые, ну, такие родственники, которые и знаться не хотят. Знаться не хотят с этой семьей. Там очень много стигм навешано, да, очень много таких предвзятого такого отношения к семье, которая волей-неволей переходит и на ребенка. Да, яблочко от яблони, да, из него ничего хорошего не будет, и вообще с этой семьей не хотелось бы связываться. Но обстоятельства таковы, что больше некому взять, кроме вот этой семьи. Да, и вот и есть еще такая категория, когда вроде бы знают, что есть родственники, да, и хотели бы взять, но не хватает ресурсов, не хватает знаний, не хватает потенциала. Это вот чаще тети молодые, да, которые там, если там подросток в семье, его надо взять, они недалеки от этого возраста. Вот, вот здесь не хватает именно компетенции и опыта. Да, вот, вот я считаю, что вот если рассмотреть эти категории, да, семей, то уже можно понять, а что же, как же будет развиваться история ребенка в этих семьях.
Да, мы понимаем, что сценарии различны, но вот я хотела, знаете, на чем сделать акцент? Вот вы сказали как раз про пандемию, упомянули, и что именно в этот период много детей остались без родителей. И если мы переводим в наши реалии, то нужно подчеркнуть, что если раньше, вот все вспоминают военное время, сироты были настоящими сиротами, то есть полностью, потому что у них погибли родители, это были домашние дети, которых никто не отвергал над ними, там не издевались от них, не отказывались, и они знали, что такое любовь и принятие, то сейчас в основном у нас сироты социальные, когда у них есть родители – и дети знают, что их родители живы, но, допустим, вот они находятся в местах лишения свободы или их лишают родительских прав по каким-то другим причинам, и там зачастую вот эти все истории тяжелые с травмами и так далее. Вот если мы переведем в плоскость того, что у других стран, которые сталкиваются с подобным опытом, у некоторых, я, конечно, не про всех говорю, у некоторых, там Израиль, допустим, там кавказские какие-то страны, то дети, которые остались без попечения родителей по любым причинам, вот как у нас раньше были, да, военные ситуации, или даже сейчас, кстати, военная тема, она тоже актуальна, к сожалению. Или это родители, которые не могут выполнять свое предназначение как родители. В общем, этих детей разбирают по семьям. И это считается, ну, как бы естественно, то есть это нормально. Почему нет такой практики у нас?
Ну, смотрите, да, семьи, которые являются категорией семей СОП, как их называют, да, социально опасное положение, да, это семьи, они имеют определенное в обществе положение. Да, вот буквально недавно проходил семинар у Борзова Сергея Петровича, да, обожаемого мной специалиста, который говорил, что проводилось исследование отношения к подобным семьям в нашем обществе. Так вот, отношение к судимым людям лучше, чем отношение к людям, употребляющим алкоголь. Mm-hmm. Да, вот понимаете разницу. Естественно, такие семьи стигматизируются, и естественно, на них просто, ну, машут рукой, говорят, а что с ними будет, они вот как были алкоголиками, так и останутся, и, в общем-то, потомства хорошего там не ожидать. То есть не рассматривают каждый единичный индивидуальный случай, что, в общем-то, в семье алкоголик совсем может не быть алкоголик, а не вырастет алкоголик. Да? То есть вот, вот это вот отношение со стороны общества к семьям не дает общего понимания, что эти дети в этих семьях, и я бы даже сказала не так, я бы сказала, что эти семьи нуждаются в определенной поддержке. Сейчас как раз мы занимаемся этим проектом поддержки семьи СОП и трудной жизненной ситуации, где находятся маленькие дети. Именно с изменения отношения общества, да, то есть снятие вот этих стигм и веры в их изменения, но это огромная работа, это очень тяжело. Да, и поэтому вот из-за этого отношения у нас нет такого желания брать ребенка, потому что он уже стигматизирован. У него уже висит ярлык ребенка, алкоголика, и ничего с ним дальше хорошего быть не может. Вот. Ну вот это мое личное мнение, и оно как подтверждается моим опытом, когда я сталкиваюсь вот сейчас, в данный момент, общаясь со специалистами даже, которые занимаются, которые обязаны помогать этим семьям вот с такой стигматизацией.
Да, друзья, то есть ничего. Да. Да, друзья, запишите, пожалуйста, вы как считаете, может быть, у вас есть тоже какие-то версии на этот счет, будет очень интересно. Я бы хотела от себя добавить, что мне кажется, что вот в тех странах, о которых я говорила, Израиль или кавказские страны, или еще мы можем там часть назвать, вот там больше родовых связей. Вот ощущение рода, что вот общение людей друг с другом, знания там каких-то прабабушек и так далее. Вот мне кажется, более крепкое, чем сейчас у нас на данный момент. Потому что у нас все-таки есть ощущение такой индифферентности или индивидуальности каждой семьи. Некоторые, конечно, общаются со своими родственниками более крепко. Некоторые даже достаточно близкими людьми не видятся годами. Вот мне кажется, что если говорить о ментальности, вот это тоже играет роль, потому что там воспринимается род в целом. И если там какой-то двоюродный дядя умирает или, например, что-то происходит и остается ребенок, то люди считают этого ребенка своим, вот уже. А у нас, к сожалению, этого нет, потому что если мы даже вот это выражение «десятая вода на киселе», это же тоже от нас. То есть, ну да, где-то там какие-то родственные связи есть, но, по сути, мы к этому не имеем никакого отношения. Понятно, наверное, в такой позиции есть какие-то свои плюсы и какие-то минусы. Можно что-то пересматривать, исходя из опыта и, наверное, все-таки брать лучшее. Но мы сейчас не будем в эту сторону двигаться. Говорим сегодня о родственниках, которые стали приемными родителями. И вот вы уже сказали, что кто-то становится по желанию, по готовности, на кого-то это сваливается просто как снег на голову. И все-таки хочу, чтобы мы еще сказали пару слов вот об этих родственных связях. Потому что кому-то кажется, что если вот ребенок пришел в семью к своим родным, значит, там, ну, практически все будет хорошо, и никакой адаптации не будет, и никаких проблем, потому что, ну, кто-то когда-то с кем-то общался, переписывался или дарил подарки на Новый год. Вот вы, в принципе, уже ответили на вопрос, что это не совсем так, что должна быть более тесная эмоциональная связь. Но, тем не менее, давайте вот еще два слова все-таки о том, лучше выстраиваются связи, легче проходит адаптация, если ребенок вот из своего рода, или это не имеет никакого отношения? То есть, в принципе, вот то же самое, что и будет он в совершенно не родовой ему семье.
Смотрите, вот здесь вот я такой огромной или большой разницы я не вижу, когда ребенок приходит в другую семью. Да, для него все равно адаптация будет. Для него все равно будет привыкание, для него будет все равно вот этот период присматривания, приглядывания, потому что он идет совершенно с другой семейной системы. И ему нужно понять, безопасно в этой системе ему или нет. Вы совершенно правильно сказали о том, что для этого нужно знать, да, хоть какую-то связь иметь, да, там тетя, например, каждый там праздник привозила подарки, он знает эту тетю. И еще такой момент, мне кажется, немаловажно, это возраст. Да, вот чем младше ребенок, тем быстрее у него происходит вот этот процесс адаптации, привыкания. Но очень много зависит от взрослого, да, как он готов принять этого ребенка. Потому что у меня были случаи, клинические, можно сказать, работы психотерапевтической с принятием. Да? То есть я могу принять этого ребенка, но у меня идет отторжение, я не понимаю, почему. А почему? Потому что отторжение, там, допустим, к своей сестре, которая так себя вела, и в итоге ребенок попал вот в такую ситуацию. Но ребенок здесь ни при чем, поэтому вот этот внутренний конфликт, который создается у нашего кровного родственника, да, вот с ним, конечно, следует работать, потому что не дает полноценно начать коммуницировать непосредственно с ребенком. И, конечно, я хотела про подростков еще сделать акцент, да, вот здесь вот сложная ситуация. Да, вот здесь вот все будет зависеть от того, насколько он почувствует вот эту близость, вот это отношение. Да, если в семье будет еще один подросток, и так часто бывает, что вот у меня дочь там, допустим, 15 лет, ну и эту я возьму, ничего, что ей 16, они вдвоем подружатся. Да ничего подобного, да, там возникает очень много конкуренции, обид, сравнений и так далее. Да, вот я пришла из этой семьи, у меня мама вот такая, вот у тебя такая хорошая мама, да, и тебе, конечно, повезло, да, и вот разные конфликтные ситуации между детьми возникают, между потом и приемными, да, опекунами, скажем так, между опекунами и приемным ребенком. Это уже зависит от возраста. Вот сказать, что там прямо вот все гладко, сладко и спокойно, нет, не будет. Да, такой же этап адаптации, такое же хождение, да, все вот по классике жанра.
Тогда, Наташа, может быть, мы дадим пару направлений, 2-3 момента отметим, на что нужно обратить внимание как раз таким новоявленным приемным родителям, которые являются родственниками, чтобы наладить взаимоотношения с своим ребенком, вот новым ребенком, который пришел в семью. На что можно обратить внимание?
Ну, первое, да, это вот отделить ребенка от той ситуации семейной, в которой он жил. Ну, то есть, чтобы он не был слеплен с этой ситуацией, допустим, маминого лишения свободы или там ситуации маминого алкоголизма. Да, это вот первое, вот это вот отсоединение, что ребенок просто попал в эту ситуацию, и задача взрослых ему помочь справиться с этой ситуацией. Вот здесь вот как раз вопрос осознания. Да, вот когда человеку навязывают, да, кровному родственнику навязывают такую историю, да, вот осознание приходит очень сложно, потому что нужно много эмоций пережить. Поэтому здесь нужно взять на себя, наверное, позицию взрослого и прийти к тому осознанию, что это я, только я из всех родственников могу помочь этому ребенку, несмотря на то, что какая ситуация там у него в семье была. Да, моя задача вот сделать его жизнь более качественной, да, помочь ему идти дальше. Вот здесь такая позиция. Вторая, это, конечно, позиция, когда в приеме ребенка, к приему ребенка готова вся семья. Да, то есть не только кровный родственник, там тетя, дядя или там бабушка, дедушка, да, а все, кто находится в этой семье. Ну, потому что если ребенок почувствует непринятие хоть одного человека, да, он будет стремиться оттуда уйти, потому что там ему небезопасно. Поэтому создание благоприятных, безопасных условий для проживания ребенка.
Наташа, а через что мы можем этого достичь? Вот, например, приводили в пример сейчас, что там кровная дочка или сын, неважно, да, вот подростки, и понятно, ему совершенно это не надо, зашли на его территорию, и сейчас этот новоявленный родственник, да, от которого ничего особенно хорошего он и не ждет, и тот и не может ему дать, потому что находится в определенной непростой ситуации своего переживания, своего горевания, каких-то своих привычек и навык, которые он приносит и уже из прошлой семьи. И как ему-то объяснить, что ну вот, а ты покрывай, ты вот, да, смиряйся, ты продолжай любить. Вот, тяжело.
Про то, там смиряться, да, это тяжело. Вот правда, вот если подросток и подросток, это, ну, очень конечно, тяжело. Да. Но до них достучаться можно. Да, можно с ними говорить, заранее проговаривать, заранее встречаться с этим ребенком, да, который находится, он какое-то время будет находиться в другом учреждении, к нему можно ездить, можно с ним разговаривать, можно с ним знакомиться и проговаривать со своим кровным ребенком ту ситуацию, в которую попал ребенок из детского учреждения, да, и говорить, какую помощь ты уже можешь оказать, ты мой помощник, брать его в свои единомышленники. Да, чем ты можешь, ну, пожертвовать, да, или как ты мне можешь помочь, чтобы ему или ей было легче. Да, и на первых этапах, конечно, вот эта вот идеалистическая картина, да я дам ей половину своей комнаты, да я там, это изначально. Есть еще человеческие отношения, есть отношения принятия, есть разговор через травму, да, который будет вести тот ребенок, который попал в семью. Да, будет деление тепла и эмоций, потому что ему нужно много, и он будет тянуть это из кровной тети там или кровной, кровной бабушки. И об этом нужно всю вот эту перспективу рассказать. Ты знаешь, я, наверное, буду не так много уделять тебе времени, уж прости меня, пожалуйста, да, потому что вот пришедшая девочка, сейчас вот на этом примере, да, рассказываю, будет требовать больше внимания, потому что у него такая ситуация, да, там действительно была очень сложная ситуация, там сразу две смерти подряд были. Сначала бабушка, которая ее опекала, да, потом она узнала, что в тюрьме умерла ее мама. Да, то есть вот так, это как раз вот мамина сестра взяла ее, девочку эту, к себе. Но она ее знала. Она знала эту ситуацию, потому что они вместе как-то взаимодействовали с бабушкой. Вот. Все равно тяжело. Но вот ошибка на тот момент кровной мамы была в том, что она как-то не очень сильно уделила внимание обговариванию всех этих моментов со своей кровной дочкой. И вот только потом, через какое-то время, там, я сейчас уже не помню, но это период не одного месяца был. Да, когда они даже приходили ко мне на консультацию, ну, и мы это все тоже проговаривали и рассматривали все эти истории, начался какой-то контакт. Потому что вот в работе с подростками, да, в принятии подростков очень важно налаживание контакта, чтобы ребенок действительно чувствовал, что его поддерживают, что ему доверяют, что он нужен, что он хороший. Я уже не говорю про любовь. Да, чтобы он это чувствовал. Не просто мы ему говорим, да, чтобы он это реально чувствовал, мы об этом даем обратную связь. Да, то есть безопасные условия и принятие всех членов семьи.
Да, конечно, это было бы хорошо, это такая идеальная картина, но над всем этим нужно работать с разных сторон, вот как сейчас уже Наталья сказала. И такой момент, если, конечно, можно что-то обезопасить, ну, например, вот мы говорили, там комната, территория, на которую придет еще один человек, но, может быть, ее как-то разграничить, что-то придумать такое. Или, допустим, заранее предупреждать, если ребенок уже побыл в системе детского дома, что у него размыты границы, он не знает понятия вот там твоего, моего, там какие-то дорогие вещи. Может быть, убирать в шкаф, на котором будет замок или какой-то код или еще что-то. Да, вот насколько возможно, причем мне еще нравилась тоже практика одной приемной мамы, когда она делилась, что несмотря вот на вот этот вектор уделения внимания приемному ребенку и объяснение это своему кровному, она все равно старалась выделять время, которое было только для общения с кровным ребенком. И, конечно, если не было никаких там, да, никаких авральных ситуаций, потому что, мало ли, конечно, может быть, жизнь есть жизнь, там не всегда получается сделать запланированное, но она старалась, чтобы это правило соблюдалось. И тогда от кровного ребенка была тоже отдача. То есть она видела на самом деле, что о ней думают, о ней заботятся. Ее чувства и ее потребности никто не обнуляет. И это важно. И тогда ребенок тоже идет на контакт. Потому что действительно иногда родители, и в том числе кровные приемные родители, увлекаются, ну, отчасти это и понятно, да, вниманием, фокусом именно на того, кто только пришел в семью, а здесь страдают кровные дети. Поэтому нужно работать на два фронта. Ну, вот так вот. Хорошо, давайте поговорим еще немножко вот об этом чувстве деструктивном. Действительно, чувстве стыда, чувстве непринятия, вот своего родственника, с которыми, возможно, были сложные отношения, были неприятности, были обиды, или, может быть, этих отношений вообще практически не было, там он как чужой человек. Но мы сейчас, наверное, про первый вариант, когда есть обиды. И уже вот первый пункт вы назвали, что отделить эту обиду, это отношение с этим своим родственником от ребенка. Но вот люди делятся, что это разумом они понимают, а как это тяжело сделать, потому что тут же они наталкиваются на массу триггеров, потому что этот ребенок может быть похож внешне, внутренне на этого родственника. Она может быть говорить что-то, действовать, да, напоминать все, вот всем своим видом человека, которому ты испытываешь неприязнь. Наташ, вот какие можно подсказать тоже шаги людям, чтобы они помогли действительно вот сделать это разделение? Это тяжело.
Вы знаете, это очень тяжело сделать в одиночку. Поэтому я, может быть, скажу очень банальную вещь, но идите к психологу. Идите к психологу и работайте над собой, потому что это к ребенку никакого отношения не имеет. Это только ваше внутреннее состояние. Да? Чувство стыда всегда ведет за собой желание спрятаться, уйти подальше от этой проблемы. Чувство вины, оно несет такой тяжелый груз, да, что вот где-то когда-то я вот, вот с этими чувствами, со всеми, нужно их просто надо высвечивать, и с ними нужно работать. Откуда эта вина? Почему она появилась? Она какая? Это она идет от меня или она идет от кого-то? Может быть, это навязанное чувство, и тогда не надо его принимать на себя, если это чувство навязано. Вот это непринятие другого человека, оно откуда? Оно лично мое или оно навязано извне? Все так к этому человеку относились. А я, может быть, и знать не знала, но я принял на себя чужое мнение. А что, если бы я, что я думаю об этом человеке? Что в нем хорошего? В любом человеке есть хорошее. И вот начать искать что-то хорошее в этом человеке, да, ну, во-первых, замечательный ребенок. Она его не абортировала, извините, она его родила, она его как могла воспитала, она создала ему определенные условия. Да, но ситуация такова, что она не смогла его воспитывать дальше в силу тех проблем, с которыми столкнулась она. И ребенок коснулся этих проблем, которых не должен был касаться. И вот здесь вот надо отделять. Да, вот он ребенок, замечательный, красивый, умный, но с определенным набором негативных историй, которые он принес с собой. Вот эти негативные истории, как из рюкзачка достаем и утилизируем, а наполняем его позитивом и говорим, вот можно и по-другому. Ни в коем случае не обесценивая родителей, да, не рассказывая о нем гадости, что-то плохое, да, не оценивая поступки с позиции оценщика такого, да, вот посмотри, чтобы ты таким не был, ты не должен это делать, а оценивая с позиции анализа, да, вот если бы такое не произошло, да, мама бы сейчас была с нами. Но ситуация такая, что вот этот путь наиболее легкий, но он очень опасный и зыбкий, и поэтому так произошло. Не мама плохая. Мама-то просто не смогла разобраться. Маме просто не было поддержки в этот момент. И никто ей в этом не помог и не подсказал, чтобы вот...
Все через голову. Все через голову.
Все через голову.
Да. Да. Наташа, вот когда ты говоришь ребенку о том, что мама неплохая, но вот она не смогла справиться и не было никого рядом, кто бы мог оказать поддержку, ребенок же может спросить, а почему ты не была рядом? А почему ты не помогла? И переориентировать, допустим, свою обиду как раз вот на нового приемного родителя, обвиняя его в том, что он как раз не оказал поддержки, не помог. Если бы он был рядом, то, возможно, она могла бы остаться с мамой и так далее. Вот как избежать этой ловушки переориентированной агрессии? И как расставить акценты правильно?
Вы знаете, вот сказать, что мы эту ловушку можем избежать, наверное, нет. Но быть готовым к тому, что ребенок переключится, да, потому что он действительно будет очень много на нас, если он нам будет доверять, он будет на нас много отыгрывать. Mm-hmm. Он будет нам много чего говорить.
Но тем более маму могут защищать, а, соответственно, конечно, надо же кого-то обвинять в случившейся ситуации. Да, это может быть как раз
рядом никого. Конечно. Mm-hmm. Поэтому здесь нужно быть готовым к этому. И принимать то, что ребенок, да, вот это вот контейнирование, как в психологии есть такое понятие, да, мы контейнируем эмоции ребенка, мы рассказываем ему о том, что с ним происходит. Я вижу, что сейчас ты очень злишься, да, ты злишься, наверное, на меня, потому что я не могла помочь. Ну, я очень сожалею, что я не могла помочь маме, потому что мама в тот момент уехала далеко, да, и у нас не было с ней никакой связи. Ну, то есть вот реальные вещи мы рассказываем ребенку.
Или что, мама была... или что мама не принимала помощь, например, да?
Да, у нас были с ней сложные отношения, да, я не смогла там ей звониться, там у нас была потеряна связь. Ну, то есть говорить ребенку правду на его доступном, да, понимании языке. И тогда, да, я принимаю твои чувства. Это действительно было очень обидно, когда тебе не помогают, когда тебя не поддерживают. Да, но сейчас
мне кажется, здесь... Да, так. Мне кажется, здесь очень важно вот не уйти в обиду, потому что может такое быть, переключить тумблер и подумать прежде всего о ребенке, о его потребности, о том, почему он так себя ведет, почему он нам это предъявляет. Тоже разделить его чувства к нам от того, что с ним происходит, потому что это не из-за любви, не из-за нелюбви к нам, а потому что нужно на кого-то вылить вот эту обиду, а вы рядом. И поэтому здесь, мне кажется, ни в коем случае не надо как раз вот обижаться, замыкаться или говорить, что я не обязан там перед тобой отчитываться или почему я это должен
сделать. Да, да, ты мало это понимать, вот так вот, обесценивание, да, такое. Нет, здесь наоборот нужно быть готовым к этому, да, быть таким устойчивым взрослым, который, кстати, очень необходим в этот момент ребенку, да, устойчивый взрослый. Как только ребенок поймет, что взрослый принимает его эмоции, помогает ему разобраться, достаточно устойчивый он в этом отношении, тогда и отношения начинают сглаживаться.
Вот хорошо, дорогие. Да, присылайте, пожалуйста, ваши комментарии. У нас сегодня непростая тема, но очень надеюсь, что вы для себя что-то получаете. Вижу ваши благодарности по поводу эфира. Спасибо. Пишите вопросы. Пишите, независимо от того, получится у нас ответить прямо вам в эфире или после, в любом случае мы дадим обратную связь. Но вот мы поговорили о внутреннем круге, давайте теперь перенесем вот на внешний и чувство стыда и неловкости вот новоиспеченного приемного родителя. Людям неудобно, что ребенок будет, допустим, рассказывать соседям, окружающим в школе о том, из какой он семьи, где у него находится мама. Да, бывают дети такие, которые сами эту тему табуируют, и из них это не вытащишь клещами. Но бывают разные дети. И получается, приемный родитель, он боится того, что его семья, которая была, ну, скажем так, приличной, вдруг перейдет в разряд некой маргинальной. Вот у нас такие родственники, оказывается. Ну и так далее и тому подобное. Здесь уже каждый может накрутить свой вариант сценария, как к нему будут относиться и так далее. Вот как себя от этого, ну не то что обезопасить, но как с этим работать? С общественным мнением и вот этой сложной темой, с которой вы столкнулись.
Татьяна, это чудесный вопрос. Мне он очень нравится. Он в приемном родительстве, вот, в усыновлении тоже всегда звучит. Но здесь все зависит от человека, насколько я принимаю себя в роли опекуна. Да, вот это моя позиция. И ни один человек не имеет права мне что-то сказать против. И ни одному человеку я не должна давать отчет, что происходит в моей семье. Да, у нас такая ситуация. Это уже ваша проблема, принимать ее или не принимать. Но моя задача – сделать этого ребенка успешным. Моя задача – ему помочь. Моя задача – из какой бы семьи он ни был. Да, то есть вот главная позиция – и она позиция кровного опекуна. Да, у меня появился такой ребенок, да, вот мы с ним сейчас взаимодействуем, да, сейчас я ему помогаю и помогать буду всю жизнь, потому что это мой кровный родственник, которого я люблю и которому я хочу, чтобы у него было все хорошо. А что вы там говорите, это ваше личное мнение обо мне. Вот это моя позиция, я всем родителям тоже говорю, все зависит только от вашей устойчивости. Потому что в приемных родители кидают камнями, в кровных тоже, да, что ты там, зачем тебе это надо, там ты взяла, там, а. Вот. И здесь все от устойчивости.
Расставляем точки над «и». Да, потому что мне кажется, что если человек не перейдет в эту позицию, будет очень сложно. Ну вот, допустим, представим себе, что вот ребенок у нас, значит, в семье, вот от нашего кровного родственника, тот либо сидит, либо там еще что-то с ним произошло, и ребенок, соответственно, там школьного возраста, он идет в школу, возникает какая-то конфликтная ситуация, нас приглашают, допустим, к директору или к учителю на разборке, и мы уже изначально находимся в позиции уязвимости, потому что нам неудобно, нам стыдно за то, что у нас такой родственник, мы это переносим опять же на ребенка, и мы не в состоянии адекватно разобраться в ситуации, а уже занимаем позицию вот того, что да, он виноват, и ребенок виноват. Почему? Потому что у него отец сидит в тюрьме, поэтому и он, соответственно, такой-сякой. Вот здесь вот сразу здесь. И возникает...
Да. Да. У меня сразу в голове, а какое у вас убеждение в голове? Вы взрослый или ребенок? Вы на чьей стороне сейчас находитесь? На стороне администрации школы? Или вы стоите на стороне защиты ребенка, защиты его прав? Наша задача – защищать права ребенка. Да? И сидит у него отец или там мать за наркотики, это не важно. Я здесь, как законный представитель, защищаю права ребенка. Я на стороне ребенка. И давайте будем разбираться уже на уровне взрослых, что произошло. Ребенок не должен отвечать за поступки своих взрослых. Да? То есть вот опять же мы про позицию, опять мы про убеждение.
А вот здесь Оксана...
Стыдно, да. Неудобно.
Да-да-да. Здесь просто, я смотрю, Оксана здесь прислала в личное сообщение. А если он на самом деле виновен, то все равно защищать? Давайте ответим, Наташ.
Все равно защищать. Это моя позиция, это мое личное мнение. Мы все равно находим... А кто его защитит, кроме нас? Директор школы? Родители, которые стоят набросятся? Он виноват, он совершил проступок. Но кто ему укажет на... скажем так, неправильность этого поступка?
Кто мне кажется, что Мне кажется, что вот иногда люди не совсем понимают, что значит быть на стороне ребенка. Это не значит, что если он, например, ну, допустим, там кого-то оскорбил или ударил, мы говорим, что это все прекрасно и хорошо, и нет никаких проблем. Нет, надо, конечно, нет, назвать вещи своими именами, да, сказать, что это плохо, там, извиниться там, перед тем, кому он нанес урон, если действительно это произошло. Но при этом.
Да.
Не клеймить ребенка, все равно мы говорим, что мы знаем, да, ты поступил плохо, но я тебя поддерживаю, я все равно буду с тобой, и мы будем с этим работать.
Татьяна, он поступил плохо не потому, что у него отец в тюрьме.
Да, конечно, конечно, да.
А потому что была создана такая ситуация, мы будем разбираться с ней.
Угу.
Согласна. Обязательно наша задача показать ему это.
Угу.
То вот можно по-другому. Можно, ну, подойти к этой ситуации с другой стороны. Конечно, мы это разберем, конечно, мы извинимся. И много раз такое было, когда родители говорили, мы приносим свои извинения за данный поступок и пойдем сейчас извиниться перед ребенком, потому что поступок был неправильный. Да? А не потому, что там, ну, клеймить ребенка за то, что он там из такой семьи, ну, это уже, ну, не по-взрослому.
Дорогие, ну что, продолжаем тему. Спасибо за ваши комментарии. Двигаемся дальше. И давайте, наверное, поговорим о табуированных темах каких. Ну вот, например, так часто бывает, и, кстати, с приемными родителями в том числе, которые хотят вычеркнуть абсолютно все прошлое ребенка, так и говорят. Все, забудь, что у тебя было раньше, сейчас ты в новой семье, мы начинаем с чистого листа. А мы уже говорили неоднократно, что это, ну, практически невозможно, и психика тоже начинает свою работу, и не очень хорошую. Ну вот то же самое, наверное, и про кровных приемных родителей, которые для своего успокоения, для того, чтобы, как им кажется, для успокоения ребенка, они говорят, когда ребенок может задавать какие-то неудобные вопросы в отношении там, мамы или какой-то другой родни. И они говорят, ну, давай мы с тобой не будем об этом говорить, мы как вот эту тему закроем и будем двигаться дальше. Будем жить и сделаем вид так, что этого ничего не было. Вот давайте пару слов еще, почему же это опасно. Потому что это так соблазнительно, и я знаю, что многие этим инструментом пользуются.
Знаете, для меня, когда начинает говорить ребенок, это праздник. И я так говорю родителям. Вы знаете, если он говорит об этом, значит, он вам доверяет свою историю. Значит, он просит от вас поддержки. Другое дело, насколько вы готовы сейчас эту поддержку оказать. Потому что он действительно задает вопросы. А почему папа убил маму? Ну, буквально вот недавно такая история была. И мама сказала, приемная, там не кровное родство, там приемная мама, ты знаешь, говорит, милый, я тебе очень сочувствую, о таком ребенок вообще не должен переживать, это очень страшная история. Я сейчас не готова, но мы с тобой обязательно на эту тему поговорим. Mm-hmm. То есть не отрицать, что этого не было никогда, и не говорить, да, что все, чтобы я этого было не слышал, да, а наоборот сказать, подожди. И вот когда... Да, вот здесь история такая. Мне позвонила эта мама, мы с ней все проговорили. Опять, да, кто у нас волшебная палочка, да? Это психолог, карманный, как я говорю. Да? Обязательно должен быть личный психолог, к которому можно обратиться в любой момент, обсудить эту тему, как говорить, какими словами говорить, про что говорить, стоит ли вообще вот углубляться в эти отношения, сколько лет ребенку, каким языком это донести, да, все это прорабатывается с психологом, и психолог говорит о тех ресурсах, то есть человек, который должен рассказать вот эту сложную историю, он должен набраться ресурса, он должен быть готов к этой теме, потому что ребенку необходимо вытащить ее из себя и ответить на кучу всяких вопросов, которые в нем сидят. Это его травма. Это его травматический опыт. И если мы об этом не будем говорить, а будем замазывать это все белой краской, да, то в конце концов на фоне белой этой краски появятся красные пятна крови. Да, почему? Потому что это будет кровоточить. Надо и про чувства говорить. Тебе, наверное, было страшно, когда ты об этом узнал. Тебе, наверное, было больно. Да, у тебя было много чувств. Ну да. Ну давай порисуем. Что ты чувствовал? Ну, то есть уже такие вот моменты, да, это очень частные моменты, разные моменты. Все зависит от срока, все зависит от того, как ребенок узнал, был ли он свидетелем этого. Это огромная терапевтическая работа. И, конечно же, да, это работа мамы и ребенка совместно, чтобы мама постоянно помогала ребенку выйти из этого травматического опыта своим, если нет, да, если нет психолога. Это, ну, вот я знаю, что во многих регионах такая беда, да, что много потерь, много проблем, да, там случаются на глазах детей чудовищные вещи, и нет специалистов, которые могли бы им помочь даже в условиях учреждения. Да, но здесь вот, если таковая возможность, такова есть, и есть такой психолог, есть такой помощник, который может направить взрослого, укрепить его позицию, но отрицать, уходить от этого разговора категорически нельзя, потому что это уйдет вовнутрь ребенка, да, как говорит, говорят психологи, да, закапсулируется, забетонируется все, что когда-нибудь это выстрелит либо в пубертат, либо позже в какие-то не очень хорошие деструктивные действия. Да, вот это, конечно, ну, опасно. Вот это опасность, это риск.
Вот давайте представим ситуацию, если, например, родитель сам до этого дошел или внял вот нашим сейчас предложением и понял, что он не будет говорить плохого о кровных родственниках ребенка, о своих родственниках, постарается найти какие-то положительные точки. Но вот ребенок приходит и говорит, что его обзывают, ему кто-то что-то сказал. Опять же, именно в отношении, там, допустим, отца, матери, там, что пьет, бьет, сидит и так далее. Вот как здесь самому родителю, как успокоить ребенка? Вот что можно сказать? Может быть, даже какие-то фразы, как начать разговор?
Если ребенок приходит к нам с какой-то такой бедой его детской, говорит, вот меня обзывают, то, что я там приемный, да, ну, я сейчас очень мягко об этом говорю, да, что я там из семьи убийцы, там, или у меня отец убийца, вот как к этому относиться, да, но прежде всего успокоить, поддержать. Да, ты так считаешь себя? Ты сейчас в какой семье живешь? Да? Папа совершил такое деяние, но это не значит, что это пятно лежит на всей семье. И тем более на тебе. Ребенок не несет ответственность за деяния взрослых. Да, и поэтому это к тебе никаким образом относиться не должно. Да, и потом мы переходим на то, что в нем есть хорошего. Ну, посмотри, какой ты заботливый, какой ты сильный, какой ты молодец. Там с животными мне помогаешь, там посуду убираешь, там, да? Все в тебе очень хорошо. Ну, есть люди, которые не знают, что тебе, они не знают тебя, не знают, что тебе сказать. Да, поэтому они могут найти самое больное, по больному тебя стукнуть. Но ты это так не считаешь. И вот мы просто переориентируем его представление о себе на, ну, скажем так, на другом, в другом направлении. Да? Что это не ты плохой из-за того, что у тебя папа в тюрьме там, или мама в тюрьме. Да, это они несут ответственность за свое поведение. Да, дети такую ответственность за поступки родителей не несут.
Да, ну, дорогие, я очень надеюсь, что сегодня вы для себя что-то получили. У нас еще есть 2 минутки, и я вот подумала, Наташа, может быть, вы порекомендуете какие-то книги, которые вот полезно было почитать вообще приемным родителям и кровным приемным родителям. Назовите, пожалуйста.
Знаете, мне прям крутится в голове наша книга, которую мы вот сейчас распространяем. Ее тоже можно найти на нашем сайте «Азбука счастливой семьи». «Азбука семьи» сайт, книга «Тренажер. Азбука счастливой семьи». Да, там как раз 6 разных тем, огромных охвачено, которых можно получить разные ответы на свои вопросы, да, и про привязанность, и про род, про семейную систему, и про травму. Там, кстати, очень большой блок, посвященный травме, и про подростков, да, и про то, как с ними разговаривать и так далее. Вот и я просто вот рекомендую обратиться туда. Ну, так как я не была готова, потому что такой литературы очень много, да, я могу только вот спасать на литературу, которую мы рекомендуем, это «Мальчик, которого воспитывали как собака» Брюса Перри, там тоже про травматический опыт. Можно тоже, наверное, почитать и для себя какие-то выводы сделать. Ну, конечно, разная литература про отношения взрослых и детей, потому что в основе кровных связей, да, все-таки строятся отношения. И вот здесь вот важно вот это переориентирование именно на отношения с ребенком, а не на отношения ко всей его семье. Хотя и хорошо бы снять эту стигматизацию со всей семьи, что ребенок в этом не виноват, что его коснулась такая ситуация.
Наташа, спасибо большое. Я очень надеюсь, дорогие, что вы для себя что-то получили, уверена в этом. Пусть начало Адвента будет хорошим, а мы будем продолжать. Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Бог в помощь.